بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем читать книгу Рисалат аль-Мустаршидин, которую написал ученик имама Шафии аль-Харис аль-Мухасаби. Ва инники ля танулу ма турид илля би тарки ма таштахи. И поистине ты не достигнешь того, к чему стремишься, пока не оставишь то, чего желало твое сердце. То есть пока человек находится под властью своих страстей, он не сможет приблизиться к поклонению Аллаху и к искреннему поклонению. Ибо самое лучшее, что может выбрать человек, это оставить то, что хочет его нафс и то, что хочет его сердце, и выбрать то, что повелевает его религия и то, что требует ислам. Когда человек сможет между стремлениями своего «я» и своего «эго» этому стремлению предпочесть религию Аллаха, тогда он сможет достичь того, к чему стремится, в поклонении Аллаха и так далее. Пока он будет предпочитать религии то, что хочет его нафс, или то, что хочет его эго, будет стремиться получать удовольствие, тогда он не сможет достичь искреннего поклонения Аллаха, и тогда в его поклонении не будет ихляса искренности. А любое деяние, совершенное без ихляса, это по сути своим является ширк. Это деяние, которое наполнено внутренним язычеством. Ибо ихляс – это совершение любого дела только ради Аллаха. Это деяние, которое ты совершаешь ради Аллаха, и нету никого и никаких других целей, кроме как Аллаха в этом действии. А когда же в действии нет ихляса, это значит, что это действие совершается ради кого-то другого помимо Аллаха. Это действие совершается ради каких-то целей помимо Аллаха. Соответственно, это любое деяние, даже которое внешне кажется самым благородным, без ихляса оно будет пропитано рия. Рия – это лицемерие, это показуха. А заметить рия в самом себе – это очень сложно. Легче заметить даже муравья в черную ночь, ползущего по камню, чем увидеть в самом себе рия. И даже рия является просто увидеть в самом себе хляс – это уже рия. Увидеть в самом себе искренность – это уже показуха. И как говорили великие арифы, познавшие Аллаха, тот, кто видит в своих деяниях искренность, то есть тот, кто считает, что в нем есть ихляс и вара, то его ихляс нуждается в ихлясе. То есть кто в своей искренности видит искренность, тот сам по себе уже просто в этом самом действии нуждается на самом деле в искренности. Ни один человек, у которого есть искренность в поклонении, не может считать, что в нем есть искренность. И это является гордыней видеть в своей айбаде, в своем поклонении искренность и ихляс. Поэтому человек всегда должен, он сможет достичь в поклонении Аллаха искренности, лишь оставив то, лишь оставив свои страсти. «Валян таблюга ма туам милю илля бисабр аля ма такраху». А ты никогда не сможешь достичь того, к чему стремишься, кроме как терпением на том, что ненавистно тебе. Сабр – это является одной из важнейших частей нашей религии. Ибо в этом мире с нами происходит много того, чем мы не очень довольны, или мы попадаем в ситуации, в которую мы бы попасть не хотели. Но это не от нас зависит, мы верим в кадар, в предопределение Аллаха субхана ва тааля. Поэтому самым лучшим для человека является проявлять терпение в том, что ему не нравится, или в том, что ему ненавистно. И как в Коране есть аят со смыслом, что с вами случается много из того, что вам нравится, или вы считаете, что в этом есть польза для вас, но на самом деле в этом для вас вред. И с вами может случаться многое из того, что вы считаете вредным для себя или плохим, но в этом есть благо для вас. Поэтому в каждой ситуации, в которую мы попадаем в этой жизни, мы не должны судить лишь о пользе или вреде лишь по внешнему, лишь потому, нравится нашему нафсу это или нет, получаем мы от этого действия или этого события удовольствие или нет. Это внешняя видимая причина. Суть того, приносит это нам пользу или нет, мы не видим, это внешняя форма. Любая ситуация – это проверка для нас, это проверка нашего имана и проверка нашего сабру, нашего терпения. Сабру – это всегда было терпение, это всегда была отличительная черта мусульман и отличительная черта богобоязненных людей. Потому что сабр – это конкретное проявление веры в предопределение, веры в кадар. Когда мы говорим, верим в шесть толпов, вера в эти шесть толпов имана, оно как-то должно проявляться в нашей жизни. И вера в кадар, это, и форма в проявлении веры в кадар – это сабр, это терпение. Ибо почему это связан, вопрос именно связан с кадаром? Потому что каждая ситуация, в которую мы попадаем, предопределена Аллахом. мы верим, как хорошее или плохое. И любое событие, которое с нами происходит, оно предопределено Аллахом. Вопрос в другом, как мы поведем себя в этой ситуации. Будем мы гневаться, не будем, если это искушение чем-то тяжелым для нас, проявим мы сабр, впадем мы в отчаяние или нет. Но самое сложное испытание, это испытание достатком, это испытание деньгами, это испытание славой. Такое испытание очень мало кто может пройти. И в эти моменты люди забывают Аллаха. И лишь очень богобоязненные люди, и сложно даже представить, что в наши дни есть такие люди, но, иншаллах, они есть. И что когда у человека появляется достаток, появляются деньги, он ни от кого внешне не зависит, он не нуждается в том, чтобы кому-то идти устраиваться на работу, или он утром встает, и он понимает, что он ни от кого не зависит, его достаток не зависит от какого-то начальника, и наоборот, люди к нему приходят, просят, там, чтобы он устроил чьи-то там дела или решил чьи-то проблемы, и вот чтобы человек в таком состоянии, когда он выполняет функцию чьего-то правителя, и люди понимают, и он понимает, что люди от него зависят, вот в этот момент не забыть Аллаха, это намного сложнее, когда ты беден или тебе ты постоянно делаешь дуа, у Аллаха увеличь мне риск и так далее. Вот этот момент самый сложный. Поэтому в сабр это не касается только вопросов сложности, вопросов беды, когда человека настигает беда. Это касается каждой ситуации. Каждой ситуации, в которой мусульманин сталкивается, он должен делать сабр. И одной из даже форм сабра это просто не забывать Аллаха субхана ва тааля. Когда ты каждый раз попадаешь в какую-то ситуацию или какая-то мирская проблема забирает тебя, ты начинаешь слишком много об этом размышлять, переживать и так далее, в этом вопросе тоже надо сабр делать, надо останавливаться, ибо в этот мир это всего лишь испытание. И любая проблема, с которой мы сталкиваемся, у нее есть тот аспект, который от нас зависит. Мы должны принять какое-то решение, например, сделать так или так. Мы смотрим, что нам велит религия Аллаха, и делаем, как велит религия Аллаха. А дальше мы не должны переживать, бояться, беспокоиться и так далее. Нужно уповать на Аллах субхана ва тааля. Естественно, на словах это очень легко, но когда мы каждый раз, каждый из нас сталкивается с этим в жизни, то это бывает очень сложно проявить сабр. Поэтому сабр – это признак абидов, признак захидов и поклоняющихся Аллаху. «Вабдуль джухтука лириаяти мафтурида алейка». И проявляй свое усердие в выполнении того, что является обязательным для тебя. Это очень важно каждому человеку заниматься тем, что является обязанностью именно для него. У нас обычно бывает так, что мы свои обязанности оставляем в пользу обязанностей других людей. Или обязательно оставляем в пользу желательного. Это беда всех мусульман в наши дни. Человек должен сначала разобраться с тем, что является обязательным для него. Понять, что для него является фарзуль-айн, изучить те аспекты, которые он обязан изучить. Люди начинают, например, изучать вопросы религии или вопросы ислама, толком не умеют даже фатиха прочитать, но начинают, например, изучать далили намаза, например, да? Какой далиль на поднятие рук, или есть далиль на поднятие рук и так далее. Хотя они знают арканы намаза, не знают, что нарушает омовение, полностью не могут перечислить, не знают, что нарушает намаз, но уже начинают углубляться в те вопросы, в которых нет обязанности углубляться, оставив то, что они обязаны изучить. Например, читать фатиха с махраджем правильно или ташахуд читать правильно является обязанностью, это является фарзом. И каждый человек должен вот эти два минимума хотя бы научиться правильно читать, проверить себя, найти учителя, который бы проверял тебя и постоянно контролировать себя в этих вопросах. Ибо намаз – это обязанность человека. А знать далили, например, на намазы или на какие-то рукны намазы – это не является фарзом. Ты не должен это знать. Это должны знать какие-то ученые или есть книги, в книгах, которые это описаны. Каждый мусульманин это знать не обязан. И когда мусульмане всей толпой начнут ринуться изучать далили, то весь мир же остановится. Кто будет заниматься сельским хозяйством, кто будет заниматься строительством, если все бросят и будут изучать далили. Поэтому этот вопрос очень важно именно заниматься тем, с чем является обязательным для тебя. Когда ты разберешься своими фарзами, тогда можно уже изучать то, что является желательным. Это является глупостью и проявлением того, что человеком движется не стремление к Аллаху, не стремление подчиняться Аллаху, а именно его просто внутренняя прихоть и навс. И это форма сбивания шайтана. Как шайтан сбивает человека, это он приукрашивает ему некое желательное действие настолько, что он начинает забывать обязательное действие. Это форма искушения шайтана. И шайтан, он не всегда заставляет человека совершать плохое. Он может в 99 случаях человеку помочь совершить нечто хорошее, чтобы на сотый его сбить. Поэтому многие люди думают, что они занимаются чем-то хорошим, ибо это связано как-то с религией. Но во всем приобретении знаний в религии и в изучении шариатских наук есть своя последовательность. Изучи это, потом это. Если это изучишь, потом изучишь, можно приступать к следующему. Поэтому «вабдуль джухтука ли риаяти мафтури далейка», то есть прояви усердие в изучении того, что является обязательным для тебя. Если ты отец семейства, если у тебя есть дети, есть жена, тогда ты должен их обеспечивать, их воспитывать, а не так, что не занимаешься своей семьей, занимаешься кем-то другим. Это тоже неправильно. «Варда бима арадак Аллаху ляху». И будь довольным, проявляй довольство тем, что Аллах Субхану Ата'аля пожелал для тебя. То есть имеется в виду как в риске, как в пропитании, ибо мы знаем, что риск это от Аллаха. Человек не может его ни увеличить, ни уменьшить. Человек должен быть доволен тем, что Аллах предопределил ему. «Каля ибн Мас'уд, рады Аллаху анху, сказал великий сподвижник пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ибн Мас'уд, «Варда бима касама Аллаху ляка, такун мин агнан нас». Будь доволен, говорит ибн Мас'уд, говорит, будь доволен тем, что Аллах предопределил для тебя. «Касама Аллаху ляка», то есть тот удел, который дал Аллах. «Ляка такун мин агнан нас», и ты будешь самым богатым человеком. И действительно, нет ни одного человека, который бы стремился к деньгам и успокоился бы, который бы сказал себе, все, я разбогател, мне больше не надо. И есть две вещи, к которым человек постоянно стремится и в которых никогда не сможет насытиться. Это знания, ильму и деньги. И деньги. Это две противоположности. Если человек получает религиозные знания, он никогда не сможет успокоиться. Он не скажет, вот все, я прочитал последнюю книгу, больше изучать я не буду, я теперь алим, знания закончились. Знания для нас, они бесконечны. И любой человек, который встает на путь приобретения знаний о религии Аллаха, он никогда не может закончить получение знаний. Он всегда будет талибуль алим, всегда будет получающим знания. Даже если он будет называть алим, шейх, там, устаз, шейхуль-ислам, он всегда будет получать знания, всегда будет приобретать знания, увеличивать их и глубже понимать. И то же самое, и противоположность этому, это деньги. Когда человек стремится зарабатывать деньги, то нету такого, что миллион заработает, он успокоится, или 2 миллиона заработает, он успокоится. Такого не бывает. Хотя в других формах удовольствия человек насыщается там, в еде насыщается, в питье может насытиться, да? Мы там поедим, все равно человек не может бесконечно кушать. Ему это надоест, приестся. Но вот эти в двух вещах человек никогда не успокоится. Ильму и деньги. Поэтому нету людей, которые искренне получают знания, которые скажут, все, мне этого достаточно, и нет богачей, которые бы сказали, все, я заработал свои деньги, мне больше не нужно, я буду теперь этим получать удовольствие. И даже эти люди сначала зарабатывают деньги, потом они беспокоятся, как эти деньги сохранить, потом они беспокоятся, как бы эти деньги у них не отняли, потом они беспокоятся, как эти деньги нужно во что-то вложить, чтобы они не исчезли. И вся их жизнь будет заключена в том, что не деньги будут служить для них, а они будут служить для своих денег. Будут в банки их класть, будут беспокоиться, как бы кто не украл и так далее. И вся их жизнь, она на самом деле превратится в то, что они будут охранять это имущество. И как Али ибн Талиб, радиаллаху анху, говорил, что стремись к знаниям, ибо знания лучше имущества. Знания охраняют тебя, а ты охраняешь имущество. Поэтому в этом знание превосходит человека. Поэтому будь доволен тем, что Аллах тебе дал, тем, что Аллах тебе предопределил, и ты будешь самым богатым человеком. «Ваштаниб махаррам Аллаху алейка». И сторонись того всего, что Аллах Субхану Та'аля запретил тебе. «Ватакун мин аурайн нас». И ты будешь самым богобоязненным человеком. То есть основа богобоязненности, основа вора – это стремиться как можно дальше находиться от всего запретного и сомнительного. А высшая форма вора – это является ограничивать себя в дозволенном из-за страха, что это может привести тебя к запретному. И вот это самая высшая форма богобоязненности, когда люди, может быть, даже не эта пища разрешена, в этой пище нет сомнительного. Но человек не усердствует в еде, он может подумать, что я сейчас могу насытиться, какие-то страстные желания или шахаваты, или страсти во мне могут проснуться, и эти страсти могут подвигнуть меня совершить нечто запретное, нечто нежелательное. Или, например, человек может впасть в беспечность, может расслабиться, может забыть об Аллахе Субхану Та'аля. И из-за этого, если он будет постоянно пребывать в этом ощущении, он все будет ближе и ближе подходить к границе нежелательного. А так он и запретное впадет. Поэтому вара, богобоязненность, это когда человек умеет себя ограничивать. Самая низшая форма вора – это когда человек не делает харам, не делает явного запретного. Не убивает, не крадет имущество, не делает зина, выполняет все фарзы. Следующая степень вора – когда человек ограничивает себя в сомнительном, макру, сомнительном или в том, что у него нет знания об этом. Какая-то пища, например, он не уверен, из чего она сделана. Поэтому мусульманин любую пищу, которая есть, он всегда должен посмотреть на состав, из чего эта пища сделана. Это из признака вора человека. Мусульманин не должен есть все подряд, и если там не написано харам, или если там не написано свинина большими буквами, то он должен, мол, потреблять. Это не так. Мусульманин всегда должен быть осторожным, смотреть, что это за материал, из которого приготовлен, что это за состав. Если какое-то слово не знает в составе, надо узнать это, что это означает. Может быть, это из каких-то отходов свинины делают, или из скуры свинины, или из желудка свинины, или из какого-то животного, которое убито неприемлемым для шариата способом. Всегда нужно изучать то, что ты ешь. Это также признак вора, то есть ограничивать себя в нечто сомнительном. И высшая форма вора, когда ты знаешь, что это халяль, но ты боишься, что ты, если это будешь есть, или если в этом будешь усердствовать, то это может привести к тому, что ты просто расслабишься и начнешь совершать то, чем Аллах Субхану Аталию будет недоволен. «Вадим афтарад Аллаху алейка такун мин а'бади нас». И также Ибн Масуд говорит, и выполняй то, что Аллах повелел тебе выполнять, то есть то, что является для тебя обязанностью, и ты будешь самым поклоняющимся Аллаху Субхану Аталию. «Мин а'бади нас». И улема говорят, что «убудия», то есть это рабствость наша, то есть это то, те обязанности, которые мы должны выполнять перед Аллахом, как его рабы, они для каждых людей существуют свои. Для алима есть своя убудия, для хакима, то есть для правителя, своя убудия есть, для богача есть своя убудия, для человека сильного, который имеет авторитет и слово которого прислушиваются, есть своя убудия. Так алим из его убудия, из его проявления своего рабства перед отношением Аллахом, это является нашру сунна, распространение сунны пророка Мухаммада, алейхиссалям, и илм, и знание о религии Аллаха. Это задача алима, это не задача джахилей, это не задача обычных людей, ибо сунна это илм, это не пару слов и не пару хадисов, это знание, понимание, толкование, и это должны распространять алимы, они должны распространять это знание. И как только они не будут это делать, и как только алима оставят эту задачу, эту нишу займут джагили. Эту нишу займут джагили. Святое место пусто не бывает, как говорят. Поэтому если алима оставят свою работу в плане распространения знаний, джагили займут это. И как сказано в хадисе про один из признаков судных дней, пророк говорит, алейхиссалату вассалям, что Аллах не будет забирать знания из людей. То есть не так, что люди что-то знали, забыли. Аллах будет забирать алимов. Будет забирать алимов, и на их место не будут приходить другие алимы. И настанет такой момент, что на место алимов придут джагили. И когда их будут спрашивать, они будут отвечать, спокойно будут давать фетву, они будут сами заблудшими и сами будут сбивать. Поэтому, но все это потому, что алимы оставят свою работу. Никогда не будет, что алимов, конечно, вообще не будет существовать, иншаллах. Ахлю сунна ва джамаа и люди алим ахлю сунна ва джамаа будут до судного дня, и эта цепочка преемственности никогда не прервется. Но, тем не менее, распространять знания и быть вместе с народом, и объяснять людям истину – это важнейшая задача, которая лежит на алиму. Если они не будут делать разные секты, разные заблудшие течения, будут приходить на их место и делать это. Поэтому это очень важная задача для мусульманских богословов – именно распространять знания, быть рядом с народом, не в кабинетах сидеть, не книжки писать для кого-то, а именно быть вместе с людьми, давать уроки, чтобы в мечетях распространялось знание, читать там книги по разным наукам, и чтобы люди могли видеть ильму, приходить, задавать вопросы и спрашивать. И одна из причин, по которой в наши дни распространяется невежество, и многие невежды, которым даже слово «мутаалим» нельзя сказать о них, а о них уже говорят «алим», в том, что истинные алимы, они далеки от людей, и люди никогда не видели, кто такой алим. Даже внешне, вот как они, эти алимы, ведут себя, как они разговаривают, какое у них поведение, как они на вопросы отвечают. Люди этого просто не видят и не знают, как они вот себя ведут. И поэтому любой невежда, который по-арабски говорит «каля расулюлла», они думают, машаллах, уже там хадис знает и так далее, и начинают слушать это. Но причина в том, что именно алимы скрыты от людей, люди их не видят. И поэтому, а все потому, что алимы, те, которые обладают знанием, оставили свою важнейшую задачу в их убудия, в их рабском отношении к покорности Аллаху, это распространять сунну пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и распространять ильм об исламе. Это важнейшая задача для них. Также их убудия, это сабру, терпение в этом распространении знаний. Как это терпение проявляли все четыре имама, Абу Ханифа, рахматуллах алей, как мы рассказывали на уроках про этих четырех имамов, как это имам Ахмад, великий имам Ахлю Сунну ва Джамаа, проявлял, когда его пытались даже убить, пытали, чтобы он сказал, что Куран сотворен, он отказывался это сделать. Вот это проявление сабру, это проявление убудия, в том, что они не имеют права говорить такие вещи, даже если у них узру есть по шариату, причина, по которой они могут это сказать, они это не говорят, потому что понимают, что от их слова люди могут сбиться. Также своя убудия, свои фарзы есть для хакимов, это правители. Их убудия – это отстаивать истину. Ибо простой мусульманин, он не может заставить другого человека что-то сделать. Но одно решение правителя или стремление правителя, оно играет огромную роль. Оно играет огромную роль в плане призыва, оно имеет огромную роль в плане амр-би-маруф. Поэтому правители, богобоязненные правители, это большая милость Аллаха субхана ва тааля какой-то местности, какому народу. Но мы должны знать, что у всех правителей такие, какие люди, какие подданные такие правители. И если правитель тиран, и значит люди такие соответствующие, и они заслуживают этого. Поэтому тут всегда надо понимать, манхадж ахлю сунна ва джамаа, метод имамов, он заключается не в том, что нужно свергнуть правителя и назначить лучшего. Метод Ахлю Сунна ва Джамаа заключается в том, что нужно улучшить людей, и тогда улучшатся правители. Улучшить нрав людей, улучшить поклонение людей, увеличить их знания, тогда Аллах даст другого правителя. Это надо понимать, это четко метод понимания суннитов в вопросах власти, что правитель такой, какой народ. Если народ небогобоязненный, если люди не любят религию, если люди жестокие, если люди кровожадные, то правитель будет таким же. Если в людях есть богобоязненность, любовь к религии, и их много, их большинство, тогда правитель будет таким же. Но чтобы такие люди стали, это нужно распространять знания, нужно стремиться да'ва делать, нужно самому получать знания и так далее. Тогда это изменится. Поэтому измени себя сначала сам, и потом изменится окружающий мир. Вот это тот принцип, который... Даже если мы, например, возьмем такую абстрактную ситуацию, что люди смогут сместить какого-то правителя, назначить другого правителя, это все будет сопереживаться с кровопролитием. И никогда искренний и богобоязненный человек никогда не пойдет сделками со своей совестью. А тут сначала нужно будет одного убить, другого убить и так далее. Все эти революции, они бескровно никогда не делались. И все понятно, что все эти перевороты, чем они заканчивались? Они заканчивались против тех самих, кто их начинал. И люди более жестокие, более кровожадные, они всегда находили свой путь и этих идеалистов всегда смещали. Поэтому ни один из четырех имамов, ни имамы сунны, они никогда не участвовали в бунтах, никогда не участвовали в каких-то там свержениях и так далее. Они понимали, что зло от смуты намного больше, чем зло от тирана. И как один из ученых говорил, что день под правлением самого жестокого тирана – это лучше, чем... вся жизнь под правлением одного жестокого правителя лучше, чем один день без имама, без какого-либо, вообще без руководителя. Поэтому смута – это намного страшнее, чем зульм и тирания. И зульм, он будет намного больше от того, когда люди будут кого-то свергать. Поэтому правитель и его роль для мусульман и для ислама очень важна. Следующий, кого можно привести в плане убудия, которые относятся именно к нему, это богатые люди. Они могут помогать бедным, могут решать какие-то проблемы, могут, например, открыть в наши дни какое-то издательство, например, помогать людям издавать книги об исламе, распространять какую-то бесплатную литературу или там какую-то газету издавать и так далее. То есть богатые люди, они могут принести пользу исламу, и алхамдулиллах приносят пользу. Искренние люди среди них есть, и они приносят пользу исламу. И как в одном из хадисов сказано, что двое людей достойны зависти, имеется в виду белая зависть, когда ты завидуешь другому человеку в плане, что ты хочешь, чтобы у тебя было так же, а черная зависть, когда ты завидуешь другому человеку в плане, хочешь, чтобы у него этого не было. Черная зависть, она запрещена шариатом. А белая зависть, что просто ты видишь, что у человека есть что-то хорошее, и ты хочешь для себя такого же, в этом ничего запретного нет. И как сказано в хадисе, пророка, алейхиссалату вассалям, двое достойны зависти. И один из них это богач, богатый человек, который тратит свое имущество на хорошее, на хейр, на угодное Аллаху субхану ва тааля. Такие люди действительно достойны зависти. И следующий человек, или следующий вид людей, которые тоже могут приносить пользу, это люди сильные, которые пользуются авторитетом в обществе. В каждом городе или в каждом селении есть те или иные люди, которые пользуются авторитетом, словам которых прислушиваются, люди успешные, люди мудрые. И они обязаны делать амр биль маруф, они должны призывать к благому. Любой человек, у которого есть авторитет в каком-то кругу, пусть среди двух человек, пусть среди пяти людей, он должен амр биль маруф всегда делать. Видит, что человек что-то неправильно делает, он должен подсказать ему, это неправильно. Это надо делать так. Или человек не делает что-то обязательно, надо подсказать ему и сказать, что делать надо так. Никогда не нужно в этих вопросах стесняться. Это от шайтана, когда ты стесняешься. Так же, когда, например, в каком-то джамате находится один человек, который может руководить молитвой, например, он лучше всех знает Коран, например, или самый достойный быть имамом. Ему предлагают стать имамом, он говорит, нет, я не буду, там, я стесняюсь и так далее. Это на самом деле страх от нафса. Когда он понимает, что только он должен быть имамом, он должен стоять вперед и делать намаз. Так требует религия. В этих вопросах стеснительности не должно быть. Другое дело, когда он недостоин быть имамом и лезет вперед, так далее, я хочу и так далее. Это, конечно, другой вопрос. В этих вопросах стыдливости не должно быть. Амр биль маруф – вещь важная. Но, естественно, мы должны это делать с адабом, чтобы не обидеть человека. Наша задача не сделать замечание. Наша задача, чтобы человек исправил свое поведение. А для этого нужно, может быть, отвести человека в сторонку или неприлюдно, потому что людям тяжело, когда при других людях им делают замечания, и тем более тяжело принять это замечание, когда тебя при окружающих говорят, что ты что-то неправильно делаешь. Чтобы ему это было не сложно или не так тяжело, надо отвести в сторонку и сказать. Поэтому любой человек, у которого есть свой авторитет или кому прислушивается, он должен амру би маруф делать. Призывать к благому. Это обязанность нашей религии, важнейшая задача. И, может быть, в нашей и люди про этот вот момент очень сильно забыли. Кто-то там может усердствовать в зикре, кто-то может усердствовать в чтении Корана или в зухте, или в постах, но именно амр биль маруф уходит из нашего общества, уходит из наших семей, уходит из наших родов, уходит из наших городов и так далее. И у всех из нас кто-то есть в семье, который, может быть, не соблюдает ислам в той мере, насколько надо соблюдать, или у кого-нибудь родственницы есть, которые не так одеваются и так далее. И, может быть, кто-то из нас ни разу не сделал замечания там своей двоюродной сестре или своей сестре, или кому-то из тех, кто младше него, и не посоветовал тем, кто старше него. И этот момент со всех нас будет спрос. Мы обязаны хотя бы в мягкой форме подойти, объяснить, что это обязанность. Так надо делать. Это Аллах субхана ва тааля требует, это не прихоти моды, что женщина обязана закрывать свой аурат, и за каждый волос, который увидел чужой мужчина, она будет отвечать, азаб будет в судный день. Поэтому это не шутки, это серьезное дело. Но то, что мы не подходим, не делаем это, оставляем амр биль маруф, это серьезное дело. Если бы каждый говорил так, если бы каждый смотрел осудительно, женщины бы так не одевались. Женщины бы так и не одевались, если бы все осуждали, всем бы это не нравилось, все бы делали замечания, никто бы так не одевался. То, что мы не делаем замечания, а некоторым, аузбилля, даже довольны этим, это поэтому женщины так одеваются. И поэтому их внешний вид – это наша беда и наша проблема в том, что мужья не делают замечания женам, отцы своим, дочерям и так далее. Если мы все будем проявлять недовольство этим, так никто не будет одеваться. Это же мода. А мода – вещь приходящая. Люди, женщины так одеваются, потому что считают, что так, может быть, нравится кому-то. Но амр биль маруф – призывать к благому, и то, что люди оставляют этот призыв – это одна из причин распространения греха. И того, что этот грех распространяется в массовых масштабах. Оставляется амр биль маруф. Мы джамаа, мы ахлю сунна валь джамаа, люди общины. А община всегда должна осуждать то, что не соответствует шариату. Но, естественно, в правильной манере, не унижая человека, не оскорбляя. Поэтому пусть Аллах даст нам тауфик делать амр биль маруф там, где мы должны его делать, и в отношении тех, кто должен нам в той или иной степени подчиняться. «Валя ташку ман гу архаму бика иля ман ля ярхамука». И не надо жаловаться и оставлять в своих жалобах того, кто более милостив к тебе, и идти к тому, и жаловаться, идти к тому, кто не проявит к тебе милости. Имеется в виду, что когда ты просишь или стремишься к чему-то, нужно понимать, что Аллах – это Ар-Рахман Ар-Рахим, который проявляет милость и милосердие, который проявляет милость к людям и верующим, и неверующим в этом мире, и проявит милость только к верующим в мире следующем. Поэтому, если есть какая-то проблема у человека, он должен обращаться к Аллаху субхану ва тааля, не надеяться на творение, не считать, что зарплата ему дает риск, не видеть людей, выполняющих его просьбы, а видеть всегда, что это Аллах субхану ва тааля, который все делает, и лишь Аллах субхану ва тааля творец. Тогда у человека не будет проблем. «Вастаин билляхи такун мин ахли хассатихи». И всегда уповай на Аллаха, обращайся к Аллаху во всех делах. И ты будешь из особых его рабов, из особых рабов. Когда ты во всех своих делах будешь опираться только на Аллах субхану ва тааля, и будешь видеть, что все вещи, которые происходят в этом мире, это все, это фиаль Аллаха, действие Аллаха. Ты сам это действие Аллаха, все твои деяния это действие Аллаха. Люди окружающие, которые делают, причиняют тебе вред или причиняют тебе благо, это тоже действие Аллаха. И когда человек будет с таким осознанием жить и во всем мире будет видеть только проявление могущества Аллаха, знамения Аллаха, то он будет из особых рабов Аллаха. И у него будет особая хусусия, особость будет, он будет выделен перед Аллахом. Это будет особый раб Аллаха. وقال قبادة ابن الصامت رضي الله عنه في وصيته لابنه, сказал один из алимов Кубада своему сыну в наставлении: "Я буная азгири льяса бима фи айяди нас". Он говорит: "О сынок, говорит, оставь, говорит, надежду или стремление к тому, что находится в чужих руках, то есть в руках людей. То есть не нужно стремиться к чужому имуществу, не нужно стремиться зариться на чужое имущество, на чужие деньги, на чужой достаток, не нужно людям завидовать. И тогда ты будешь самым богатым человеком. То есть когда ты не будешь нуждаться в других людях, это же, знаешь, богатство — это кто такой? Кто такой богатый человек? Который тот, кто не нуждается, в котором есть достаток. Ему не нужно больше, у него есть, и он доволен этим. И когда люди не будут стремиться чему-то чужому, или у них не будет внутренней нужды в этом, тогда они будут богатые. وَإِيَّكَ أَطَّمَعَ وَطَّلَبَ الْحَاجَاتِ إِلَى النَّاسِ. И говорит, я, говорит, не нужно, говорит, стремиться и требовать того, чтобы люди какие-то твои нужды выполняли. То есть постоянно просить о помощи, помоги мне в этом, помоги мне в этом, ты там богаче меня, сделай мне это, сделай мне это. Это не нужно делать, не надо так говорить. Почему? فَإِنَّهُ الْفَقَرْ. Ибо это нищета, бедность. И здесь имеется в виду бедность не в плане количества денег, да, потому что в исламе существует много различных, много алимов, которые были достаточно бедными и гордились этим. Бедность, аль-факр, имеется в виду, когда ты нуждаешься в другом человеке. И это имеется факр. И именно об этом говорил пророк, алейхиссалату вассалям, в своем дуа, когда говорил: «Аллахумма инни аузука мин аль-факр». То есть, о Аллах, говорит, поистине, говорит, прибегаю к тебе от нищеты, аль-факр. Но здесь имеется в виду нищета в значении нужды в других людях, не в значении мало, когда денег мало. То есть поэтому пророк не имел в виду, не обращался к Аллаху в значении «Аллах, сделай меня богачом», а имел в виду: «О Аллах, защити меня от нужды в других людях». Потому что когда какой-либо человек тебе совершает благое, ты внутренне чувствуешь себя обязанным этому человеку. Всегда нет такого, человек не может так быть по-другому, так человек сотворен. И когда человек тебе помогает, дает тебе деньги, и ты все равно чувствуешь, что ты перед этим человеком находишься в какой-то зависимости, что он совершил тебе что-то хорошее, и ты должен ему ответить как-то взаимностью. А если этот человек, например, грешник, если этот человек, например, совершает вещи, противоречащие шариату, он тебе помогает, и внутренне ты начнешь проявлять к нему симпатию, начнешь закрывать глаза на его грехи, начнешь закрывать глаза на вещи, противоречащие шариату, потому что ты чувствуешь, что ты обязан ему, ты находишься во власти его. И поэтому в таком случае никогда не может быть амр биль маруф. И рассказывают в Ихья Улюмуддин, в великой книге Имама Газали, есть такая удивительная история про одного праведника, у которого была кошка, и один из его богатых соседей какую-то еду, которая ну, они, оставалась с их стола, он давал ему, чтобы он подкармливал свою кошку. И один раз он увидел, как этот человек, его сосед, совершает что-то неугодное Аллаху. Этот человек пошел к себе домой, выгнал свою кошку и пришел к нему делать наставление. Он ему говорит: «Субханаллах, я, говорит, твою кошку подкармливаю, ты что приходишь ко мне, мне замечания делать?» Он сказал: «Мне, говорит, от тебя больше ничего не нужно», и начал ему наставление делать. То есть он понимал, что если он будет брать у него что-то, и какое-то имущество брать у него, тогда он находится в очень сомнительном положении. Он кушает с его руки и сам же ему делает замечания. Поэтому аль-факр, зависимость, это вещь, такая вещь, если мы зависим от, от неправедников, от грешных людей, тогда мы начнем закрывать глаза на вопросы греха, вопросы амр аль-би-ма'руф, вопросы наставления. И это очень опасное дело, когда человек в своем сердце начнет не замечать грех, и от этого его сердце все равно начнет черстветь. И то, что есть в этом человеке, грехи которого он не замечает, и деяния которого он не замечает, оно постепенно начнет переходить в него самого. Из-за того, что он хотя бы это осуждать не будет. Поэтому, как в одном из хадисов сказано, если вы увидите что-то плохое, то измените это своей рукой. Если не сможете, то своим языком. Если не сможете, то хотя бы осудите это в своем сердце. Ибо это самое меньшее из иманов. Но здесь имеется в виду иман не в плане акиды, а в плане деяний сердца. И когда человек даже в своем сердце не будет способен осудить какой-то грех, вот это уже будет бедственное положение. А если мы будем зависеть от людей, которые неправедные, или от людей, которые грешники, от грешников будем зависеть, тогда мы даже сердцем не сможем осудить их грех. Мы тогда даже сердцем не сможем осудить то, что они делают, ибо мы будем в зависимости. Мы будем своим естеством пытаться их оправдать и их действия выставить в каком-то другом свете. Поэтому аль-факр, зависимость, это то, от чего пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, что я прибегаю к Аллаху защиты от этого. Ибо это страшная вещь. Зависимость от людей, которые грешат, и близость к людям грешникам. И не бывает такого, чтобы двое не дружили, дружили друг с другом, и их бы что-то не объединяло. Либо это будет порок, либо это будет хорошее дело, либо какое-то праведное дело. А если эти два человека разные, то один, то есть один праведник, например, а другой грешник, один, либо один станет грешником, либо другой праведником. Два абсолютно разных людей не могут никогда друг с другом быть вместе. Так также в Ихья рассказывается одна из историй про то, что один человек очень удивился, когда увидел рядом две абсолютно разные птицы, там ворону, по-моему, и голубя. И очень удивился, что они вместе находятся, ибо это разные птицы, они никогда не бывают рядом друг с другом. Потом, когда он посмотрел внимательно, он заметил, что обе эти птицы были хромые. То есть на этом недостатке они объединились. Также люди, если два человека сходятся друг с другом, значит, есть то, что их объединяет. Поэтому мы должны стремиться находиться с праведниками, находиться с теми, кто поклоняется Аллаху, кто находится на правильном вероубеждении, и сторониться грешников, сторониться заблудших, ибо их заблуждение и их грех рано или поздно войдет в наши сердца. Так что, иншаллах, на этом закончим наш урок и в следующий раз продолжим. Алхамдулиллахи раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.